Сегодня в гостях у проекта «Дорогами души» методист Государственного Владимира Суздальского музея-заповедника Елена Александровна Любар. Здравствуйте, Елена Александровна.
Здравствуйте.
Очень рада приветствовать вас на своем авторском проекте именно во Всемирный день экскурсовода. Я знаю вас как опытного методиста уже не один десяток лет, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о радостях и сложностях этой увлекательной профессии. В 1979 году вы пришли работать в наш Владимир Суздальский музей-заповедник в качестве экскурсовода. Что повлияло на выбор профессии и места работы?
Ну, я хочу сказать, что я в музее оказалась в достаточной степени случайно. Дело в том, что я родилась и прожила до 23 лет на Урале. Училась я в Свердловском педагогическом институте на факультете иностранных языков. Главный мой язык немецкий, ну и английский тоже у нас был. Вот. И Свердловск далеко. Тем не менее, мы очень часто и с семьей, и с подружками ездили в Москву. И когда едешь эти сутки в Москву, то обязательно поезд делал и делает сейчас остановку во Владимире. И вот когда выходишь вдохнуть свежего воздуха, и вдруг видишь, на холме потрясающе стоит собор Пятиглавый, Златоглавый, Успенский. Конечно, на Урале и в Свердловске, прежде всего, таких памятников древних не было, несмотря на то, что Свердловск имеет свою совершенно невероятную красоту. А тут все совпало, и этот рельеф, и Успенский, главка Дмитриевского собора, как-то это берет за душу. А, наверное, можно сказать, что как-то я была подготовлена к восприятию этого, потому что я еще со школы очень любила историю. Да? И долго думала, кстати, что мне делать дальше, поступать на факультет, связанный с изучением истории, или на факультет иностранных языков. Ну и победил иностранный язык, кстати говоря, благодаря первой учительнице, такая была Гильда Ивановна Карипанова, и вот я с тех пор очень немецкий язык полюбила. Вот. Ну, а потом произошла самая обычная семейная история. Родители переехали во Владимир, я приехала к ним, а это 79-й год, то есть через год Олимпиада. И во Владимирском музее как бы дополнительный набор в экскурсоводы проводился. И я попала совершенно без всяческого знакомства. Вот просто так из воздуха материализовалась. А тогда, знаете, какая практика принята была Алисы Ивановны Аксенова? Ну, нашим местным людям не нужно объяснять, кто такая Алиса Ивановна. Вот она лично каждого человека, которого брали на работу, обязательно просматривала, то, что называется, с ним беседовала, выносила всегда свое мнение. Вот. Ну и меня она взяла в музей. Вот. И таким образом я и в сентябре 1979 года оказалась в музее. Познакомила, знаете, как со всеми? На картошке. Потому что как вот в институте, как в музее всех гоняли на картошку, особенно так называемых этих тружеников интеллектуального труда, вот, значит, на картошку. И вот так вот на картошке-то я со многими работниками музейными и познакомилась. То есть вот я в качестве экскурсовода проработала в музее огромное количество времени, вплоть до 2000 года.
Угу. Здорово. А кто был вашим наставником и помогал делать первые шаги в профессии?
Много было очень таких интересных людей с образованием МГУшным, то есть историков настоящих. Как-то так сложилось, что у нас в музее тогда как бы делились на две группы экскурсоводы со знанием иностранного языка и без знания иностранного языка. Вот. И считалось, что люди со знанием иностранного языка, они не такие сильные историки. И это правда, кстати говоря. А вот те, которые без иностранного языка, в основном у нас были выходцы из Московского государственного университета, представляете? Да, и очень много было людей с образованием литературным, филфак. Поэтому конечно, очень сильные были экскурсоводы, а я, как девушка с Урала, даже поначалу побаивалась их, потому что, ну, местности вообще совершенно не знаю. И вот тогда на помощь ко мне пришла удивительная совершенно женщина Анна Петровна Муравьева. Она работала методистом, да, то есть основная ее задача была готовить экскурсоводов. Вот, и я ее очень любила и уважала, то есть как-то сразу я ее полюбила. Вот, не то, что она была очень мягкой, но, да, она была мягкой, она была очень интеллигентной, мягкой, но тем не менее она могла в глаза сказать, что у тебя не так. И я все время... Именно методистов много было методистов, мне кажется, человек 12. Вот. Но я все время испытывала какой-то такой трепет перед самой мягкой из методистов, перед Анной Петровной, потому что мне как-то стыдно было ее разочаровать. Вот. И как-то так вот, благодаря многим, и прежде всего Анне Петровне, я как-то эту профессию и полюбила. Вот и скажу, что не пожалела ни разу, что вот выбрала такую профессию. И забавно это звучит, да, для многих, что у меня в трудовой книжке всего одна запись. Владимира Суздальский музей-заповедник.
Замечательно. Действительно, не часто так вот встретишь сейчас людей, у которых только одна запись. А на каких маршрутах вы оттачивали свое профессиональное мастерство в качестве экскурсовода?
Ну, дело в том, что у нас по тем временам было два маршрута. Владимир Боголюбова и Суздаль-Кидыкша. И всегда мы начинали с одного какого-то маршрута. Я начинала с Суздаль-Кидыкша. Потом, это сейчас у нас где-то по году обучение длится, а раньше на эти маршруты давали месяц. Вот, и через месяц... То есть, ой, сложно это все было, я как вспоминаю, я вот почему сейчас очень сочувствую и штатным, и внештатным экскурсоводам, потому что я вспоминаю себя, как такой объем материала можно вообще освоить. Прочитать можно, но ведь нужно как-то это людям рассказать, каким-то таким способом, чтобы они так же, как и я, полюбили так называемый, грубо, да, объект показа. То есть это сложно невероятно. И... То есть вот так и произошло. То есть через год я уже показывала и Владимира Боголюбова, и Суздаль-Кидыкша, и больше того, и провела уже своих три первых группы на немецком языке. И как я осталась жива после всего этого, я не знаю. Потому что даже не в том дело, что ты говоришь там на иностранном языке для иностранцев. Точно так же сложно и точно так же страшно говорить на русском языке для своих соотечественников. Вот поэтому, вот правда, на самом деле я... Как-то с таким всегда сочувствием, если это не лентяи, с таким вот сочувствием я отношусь к начинающим экскурсоводам.
Угу, спасибо. Мы с вами еще вернемся к экскурсиям на немецком языке чуточку позже. И вот смотрите, уже более 20 лет вы работаете в методическом отделе музея-заповедника, то есть теперь вы уже методист. А в чем основное отличие работы методиста от работы экскурсовода?
Вообще, сейчас скажу, наверное, вещь крамольную. Если бы можно было не стареть, я бы вообще не хотела никакой работы, кроме экскурсионной. Меня совершенно не удручал тот факт, что ты все время, каждый день делаешь одну и ту же работу. Мне как-то это даже было очень весело, потому что люди разные. И тут, сегодня ты едешь во Владимир, завтра ты едешь в Суздаль. Как-то вот, ну, на самом деле, мне это было очень приятно. И как-то весело все это было. И, слава богу, я особо и простудами никакими не болела. Но, к сожалению, время идет, ты становишься старше, и уже не такой бодрый, не такой веселый, не такой ходячий. Вот. И уже начинаешь понимать, что, наверное, экскурсовод – профессия для более молодых людей. Хотя я и сейчас с удовольствием вожу группы. Вот. И таким образом, когда мне предложили перейти в методисты, честно говоря, я совершенно не хотела, но как-то так подумала и перешла в методический отдел. И вот с тех пор в методистах я и тружусь уж тоже, боже мой, больше 20 лет.
Угу. Спасибо. Смотрите, вот в процессе подготовки к экскурсиям приходится действительно, как вы сказали, осваивать очень большой объем нового материала. Как можно научиться отделять вот эти вот зерна от плевел и не утонуть в этом океане информации?
Боже мой, как научиться? Очень трудно научиться, очень трудно научиться. И больше того, я даже вот имея такой огромный опыт работы, да, не скажу, что я сама владею этим. Тут, знаете, самое главное, это на самом деле практика. Вот сколько бы ты ни учил и ни говорил, пожалуйста, сначала костяк. Вот это как твоя биография. Родился тогда-то, поступил туда-то, закончил институт, там, женился или вышел замуж, родил. А потом, вот с этого надо всегда начинать, а потом уже приходят к этому костяку, к этому скелету, грубо говоря, какие-то невероятно красивые подробности. И самое главное, есть вот то, что необходимо сказать в экскурсии. Вот тут, конечно, методист и свои требования выставляет. То, что нужно сказать обязательно, неважно, когда ты это скажешь, каким языком ты это скажешь, но это должно прозвучать. Вот. А потом уже ты рассказываешь вещи, вот мне так кажется, может, это неправильно, что главное, интересно и понятно тебе. Вот. А научить этому только практика. Вот чем не надо, хотя трудно не бояться выходить на экскурсию, трудно это, я не знаю таких людей, мало таких людей, да? Но тем не менее нужно не бояться и все время смотреть за реакцией. Ага, вот это люди восприняли хорошо, вот это не так хорошо, да? И нужно убирать то, что, конечно, тут есть своя конъюнктура, и какие бы мы там ни были умные и хорошие, все равно мы работаем с людьми. И как бы ты ни хотел, ты все равно должен подстраиваться под своего слушателя, под своего туриста. Потому что вот я вспоминаю, вот когда стоишь, ты рассказываешь, а глаза пустые, сразу видно, что им не интересно, что они хотят там или в ресторан, или в баню, или еще просто куда-то. Ну, деньги заплатили, вы вынуждены слушать. Да? Это страшно, это совершенно неинтересно. И поэтому тут уж надо как-то и через себя переступить. И, ну, я не знаю, какой-то, может быть, более в быстром темпе. Я не говорю, что я там призываю к халтуре. Но, тем не менее, мы очень зависим от интереса слушающей нас стороны.
Угу. Ну, вот вы уже частично, я думаю, ответили на следующий вопрос. Начало работы экскурсоводом таит в себе немало сложностей. У человека нет многолетнего опыта работы. Часто отсутствуют навыки ораторского мастерства и нет действительно вот этой вот быстрой реакции на какие-то неожиданные ситуации, в том числе и на таких вот туристов. Что помогает начинающему экскурсоводу быстро войти в профессию, вот в дополнение к тому, что вы сейчас уже сказали?
Ну, во-первых, очень много зависит от того, вот простите, ну за такую банальность, но это на самом деле так, от твоего отношения к людям. Если ты не любишь людей, я не призываю их любить там как, просто если ты не хорошо не относишься к людям, тебе вообще нечего делать в профессии экскурсовода. Это, конечно, грубо звучит, но люди, которые умеют класть асфальт, они ничем не отличаются от экскурсовода, который прочитал там, я не знаю, 156 тысяч книг. Да? Самое главное, хорошо к нему относиться, да, и все время, конечно, это сложно, когда ты там каждый день одно и то же говоришь, но тем не менее, все равно нужно прежде всего реагировать на интерес людей. Я не говорю, что нужно рассказывать. Вот меня ужасно раздражает вот эти все эти жареные факты. Без них не обойдешься тоже. Есть малинка и малинка, правда. Допустим, я совершенно за то, чтобы в экскурсии звучали легенды. Но не от А до Я одни легенды, а просто-напросто исторические сведения нужно всегда как-то перемежать с какими-то легендами, с какими-то рассказками. Я невероятно люблю, когда в экскурсии звучат имена людей. Да, потому что, ну, как история без людей? Ну, как история без людей? Только не вот все эти подробности, там, когда, где родился, это тоже зависит, конечно, от туристов. Если, допустим, у тебя туристы из Нижнего Новгорода, да, то ты все равно как-то в голове прокрутишь. Ага, а кто у нас связан с Нижним Новгородом? Ага, князь Георгий Всеволодович. То есть вот таким образом как-то надо контакты с людьми находить. Это вот, помню, всегда, наверное, одна из самых главных, так сказать, начал экскурсии — обязательно узнать, откуда люди. Вот прежде всего, вот нас так учили, ага, узнаешь ты из Нижнего Новгорода. Значит, начинаешь в голове придумывать, какие у нас связи с Нижним Новгородом. Когда ты, допустим, все время вот пытаться спрашивать, какие-то параллели проводить, да, то есть... Вот это вот неравнодушие прежде всего. Бывает и так, что ты вроде намерен что-то рассказать, у тебя время поджимает, а у тебя кто-то из туристов сам начинает рассказывать. Послушай, послушай. Как-то и деликатно нужно это прекращать. Да, обязательно как-то тогда, да, вы правы. Но чтобы все равно интерес, чтобы звучал. И, конечно, тоже в этом совершеннейшая банальность, но есть в профессии экскурсовода что-то и от артиста. А тут уж, конечно, нам есть артисты, то, что называется, погорелого театра, а есть на самом деле хорошие артисты. Но без вот этой доли какого-то артистизма, ну, трудно, трудно. И самому скучно будет. Все равно как на сцене. Частично, конечно.
Угу. Вот смотрите, хорошо подготовленная экскурсия, она позволяет показать факты, которые скрыты от рядового туриста, ну, скажем, который не пользуется услугами экскурсовода. И ведь зрительные образы, вот эти вот объекты, они интересны не сами по себе, правильно вы сказали, а в связи с какими-то событиями или с какими-то историческими персонажами. И вот как можно найти эту золотую середину, при которой экскурсия не превращается в академическую лекцию, но и не становится вереницей вот этих вот сказок и шуток-прибауток?
Ой, хороший, Тань, вопрос, ты правильный вопрос ставишь, потому что сама экскурсовод. Вот. Я, например, знаете, сейчас до чего дошла? Я, ну так как в мою профессию входит написание всяческих там текстов, рекомендованных, конечно, да, я всегда начинаю, какая-то появляется новая тема, я всегда открываю прежде всего Википедию. И мне хочется сделать экскурсию грамотную, но без Википедии. То есть те вот эти известные факты, которые в Википедии стоят, конечно, они тоже звучат. Они тоже звучат в экскурсии, потому что куда ты денешься, допустим, когда был основан город Владимир, или там кто его основал. Но, тем не менее, все равно хочется найти информацию, исторически верную, но которая бы... Ты погуглил, тут же, значит, это нашел. Всегда теперь вот в этом сложнее. Нужно искать информацию не вот эту желтенькую, не горяченькую, а на самом деле исторически обоснованную, проверенную. Но ежели ты на самом деле... уже давно живешь во Владимире, или ты сам там Владимирский или Суздальский, вот тут-то тебе на помощь приходят и твои знакомые, там более старшие люди, потом какие-то книги, которых сейчас уже нет, они советского времени, не значит, что ты там будешь говорить, там сколько коров там надоили, или сколько стали там наплавили, нет. Там есть какие-то такие факты, которых сейчас уже просто на самом деле нигде не найдешь. И поэтому вот экскурсию, вот, Тань, права ты, очень сложно готовить, потому что должны быть весы, проверенная историческая информация и какая-то то, что, может, она имеет даже какой-то характер развлекательный. Но в этом ничего дурного нет. В этом ничего дурного нет. Вы знаете, я вот никогда не забуду. Я уже проработала года, наверное, 3-4, и у меня была группа, очень милые, хорошие люди по Суздалю. Вот. Ну и расстаемся мы там. Спасибо, до свидания. И вдруг парень ко мне подходит. Слава богу, он не публичный это сказал. И сказал мне: Елена, спасибо вам за экскурсию. Ну, начал мне говорить всякие хорошие слова. А потом вдруг мне и говорит: ну, вы знаете, кроме всего прочего, извините, конечно, но ваша экскурсия похожа на агитку. В ней все правильно, в ней все хорошо, вы там склоняетесь, спрягаете, но хотелось бы какого-то местного колорита. Вы знаете, я даже чувствовала, как я уже домой приехала из Суздаля, а у меня щеки пылают. И я совершенно не обиделась и вдруг на самом деле поняла, что вот то, что я говорю, можно везде прочесть, везде. И как-то меня это так, ну, обидело, скажу честно, обидело, но тем не менее вот эта обида как-то меня побудила идти в библиотеку, тогда же не было интернета, да, идти в библиотеку и искать какие-то книги, вот, дореволюционные прежде всего, да, слава богу, у нас в музее прекрасная библиотека, и какие-то такие факты интересные находить, которые совершенно не назовешь там жареными фактами, про которые просто забыли, а это, конечно, невероятно украшает экскурсию. Я помню, тогда вот после этого парня с его агиткой я начала заучивать фрагменты, допустим, из летописи, но не то, что там по 15 минут, но просто какие-то красивые такие фразы, да, в Старом Владимире, у нас же потрясающая экспозиция «Старый Владимир», и там приводятся цитаты из революционных газет. Я просто доводила до исступления группу, когда я стояла спиной к витрине и наизусть говорила какие-то самые потрясающие вещи. Они просто были все очарованы, потому что, ну, разве ты скажешь, когда ты говоришь о городе 19 века, ну, скажешь ты лучше, чем сам житель 19 века об этом говорит, к тому же образованный житель, там, журналист. Вот я и говорю, что, конечно, экскурсия, она требует работы. И знаете, как иногда бывает? Вроде у тебя все отлажено, всячески там совпадает рассказ с показом, а становится скучно тебе. Я помню, знаете, как раньше, сейчас мало больших групп, а раньше было групповой больше туризм, и всегда мы приезжали так называемые старшие группы, да, то есть, которые отвечали за организационную часть. И вот я еду, допустим, в Суздаль и думаю, боже мой, что же и бедная Марина Сапровальна это слышит каждую неделю. И вот я начинаю что-нибудь там выворачиваться, придумывать больше для нее. Ага, и кажется мне так хорошо. И вдруг она мне в конце говорит, так, слушай, что-то как тут ерунду рассказ, а где вишня, а где рябина? И вообще, понимаете? То есть это такая вот вещь, думать надо. Вот не получится никогда просто автоматически говорить, а все время нужно как-то вот ориентироваться. Да? Во-первых, кто в группе? Это очень важно. Очень важно, кто в группе.
Ну вот опять мы уже к следующему вопросу практически перешли, что мастерство экскурсовода, оно проявляется в том, чтобы разговаривать, уметь разговаривать с туристами на их языке. Ну и вот, например, да, доступно объяснить какие-то особенности архитектурного стиля. Например, что такое те же закамары, лопатки, прясла. Причем не закапываясь вот в эти вот узкоспециальные термины, а именно дифференцировать материал в зависимости от возраста, от запросов, от интересов группы. И у меня такой вопрос. Вот это вот умение, оно приходит с опытом? Или ему можно вот целенаправленно как-то обучиться, либо оно в тебя уже вот, ну, встроено изначально, и ты его просто развиваешь, раскрываешь, показываешь.
Ой, тоже вопрос, конечно, сложный. Сложный, потому что нет, все же опыт. Скорее всего, опыт. Не бояться нужно. А еще знаете, что очень много значит? Вот у нас даже раньше был такой способ работы над экскурсией — взаимопрослушивание. То есть мы слушали своих коллег. Да. С одной стороны, это невероятно страшно, потому что, ну, да, перед своими же коллегами в чем-то ошибиться там. А с другой стороны, это невероятно полезно. Да? Вот я помню, у нас такая замечательная была экскурсовод Люба Истратова. У нее было МГУшное образование, у которой историк настоящий, у нее на все было свое мнение. И я вот когда слушала, думаю, потрясающе, ну надо же, ой, никогда так не получится. А потом, когда вот слушаешь, много всего интересного, и наслушаешься настолько, что начинаешь потом думать, интересно, когда сам ведешь экскурсию. Интересно, я это прочитала, или услышала, или просто придумала. Да, потому что, с одной стороны, это невероятно полезно, а с другой стороны, да, ты как-то часто совершенно автоматически, что вот тебе в душу запало, ты начинаешь повторять. Вот. Ну, а сейчас, конечно, с одной стороны, намного больше возможностей, намного больше возможностей. Там, интернет. Вот все ругают интернет, и я часто его ругаю. Ну, куда без интернета? Ну, куда без интернета? Особенно в нашей работе. Особенно в нашей работе. Да? Но, конечно, ну, без конца и без края. Можно свою экскурсию менять, улучшать. Иногда ты думаешь, что ты ее улучшаешь, а ты ее на самом деле ухудшаешь. Но, тем не менее. Но, тем не менее. Вот. Ну, и я, как положено, да, все как-то склонны мы ругать, да, какой турист был, какой турист стал. И тоже бывает. И со мной такое, когда кажется, боже мой, вы вообще в школе учились. И надо как-то вот не обидеть, среагировать так, что... Ну, такие бывают дурацкие вопросы. Просто думаешь, ну, даже если специально думать, если конкурс дурацких вопросов проводить, то явный победитель. А людей-то обидеть нельзя. На самом деле, ну, они деньги заплатили, а ты их будешь обижать и говорить, что ты там невежа и чего приехал сюда. Очень сложно. И поэтому тут надо быть еще и дипломатом. Надо быть еще и дипломатом. С одной стороны, вроде... Это понятно. Сказать честно. Ну, молодой человек или там девушка. Ну, что же вы? А с другой стороны, особенно, знаете, когда пара, девушка с молодым человеком, да, у них там и какие-то отношения, да, ему нужно перед ней
показаться,
да. Угу. Вот. И я всегда подыгрываю. Я, конечно, не говорю, ах, какой вы умный, ах, какой вы там славный. Я говорю, какой хороший вопрос. А вопрос совершенно дурацкий, типа, когда город был основан. Да? Но тем не менее, я говорю, надо же, как умно. То есть, конечно, игра во многом. Mm-hmm. И, кстати говоря, и от этого, может быть, вот мне и не скучно все время экскурсии водить с удовольствием.
Знаете, у меня была подобная ситуация. Вот не так давно, буквально на новогодних праздниках, когда в Золотых Воротах один мужчина, я не скажу, что это молодой человек, уже мужчина, причем такой в возрасте, он начал меня уговорить, что было не два, а три народных ополчения. Я думаю, может быть, я что-то забыла. Пришла домой, первое, что сделала, это поглядела, нет, все верно, два. Но тоже там такая интересная была ситуация. И вот смотрите, для экскурсовода вообще очень важны выразительные речи и корректное произношение. В те времена, когда к нам еще ездили иностранцы, иногда бывает, идешь, видишь экскурсию, которая идет на итальянском языке. А в итальянском очень важно произношение. Вот если «о», значит «то», если «а», значит «а». И, например, у нас есть такое слово в итальянском, как «тетто», это крыша. И есть слово «тетта», это обнаженная женская грудь. И если, допустим, экскурсовод, который ведет экскурсию на итальянском, он не заморачивается произношением, то ты слышишь, давайте посмотрим на великолепные зеленые обнаженные женские груди. Понятно, что экскурсовод имеет в виду крыши, но получается совсем не то. У меня в таких случаях возникает просто чувство, знаете, вот за державу обидно. То есть меняется, не произносится так, как нужно, одна буква, и полностью меняется значение слова, смысл фразы. Итальянцы, конечно, хохочут во весь голос, но экскурсовод это списывает на национальный характер. Каким образом начинающий экскурсовод может самостоятельно отрабатывать какие-то речевые навыки? Чтобы не было вот подобных ситуаций.
Ну, во-первых, читать. Читать на языке. Это невероятно развивает и словарный запас. А сейчас-то вообще проще. Сейчас же намного проще. Можно смотреть фильмы на итальянском языке, да? Можно какие-то курсы через тот же интернет придумать, найти. Можно аудировать очень здорово. Угу. И плюс, конечно, коллеги. Потому что я вот не верю, что вот у нас, допустим, в нашем коллективе были или будут люди, которые не помогут тебе. Я, например, раньше говорила, там, у меня вот склонцы, я быстро говорю, а в немецком языке тоже вот это редуцирование, оно и язык искажает, и, кстати говоря, тоже. Я уж просто не хочу приводить примеры, они просто даже неприлично будут звучать. Но это очень много значит. Поэтому, когда ты к коллеге обращаешься, послушай меня, пожалуйста, послушай. И вот у нас Лариса Михайловна Липатова, она работала и экскурсоводом, работала и долгое время методистом с немецким языком. К тому же у нее потрясающий немецкий язык, потому что она его долгое время практиковала в Германии. Вот. И она тоже такой человек, открыт прямо в лицо тебе сказать, что у тебя так, что не так. И вот для меня это очень много. Конечно, это тоже обидно, но тем не менее очень много значит. Вот проговаривать. Плюс как-то так сложилось, что вот у всех у нас, кто работает с разными языками, еще ведь переводчики, знакомых очень много, которые везут группу из Москвы. Угу. Вот. И у них и опыт большой, они работают только на языках. И они тоже. Я вот все время говорила, слушай, я тебе честно говорю, вот скажи мне, пожалуйста, со стороны, что не так, что нужно исправить, какие, может быть, другие совершенно термины. И я тоже спокойно к этому очень относился. И плюс, конечно, вот у нас немцы, это такой народ, они с удовольствием слали книги на настоящем немецком языке, то есть не переведенные книги, а настоящие немецкие. И вот когда читаешь, я заметила за собой, что я долгий период времени почти не читала художественную литературу, а читала книги только связанные с историей, да, или там на языке какие-то книги. Вот. Ну, потом-то, конечно, все нормализовалось уже, все же опыт – великая вещь. Но с языком, конечно, работа. Да, вот. Ну, у каждого, наверное, свои какие-то примеры. Но мне кажется, главное – вот то, что я сказала – чтение, общение, угу. Да, с носителями языка и с коллегами, и труд. Язык вообще, как будто это там талантливого неба, невозможно выучить язык без зубрёжки. Это каждый знает, кто вот с языками. Угу. Потому что ну, логики нет. Если это только, вот, допустим, в том же немецком языке, там, кто учил, знает грамматика. Да? Логики это не объясняется. Логикой не объясняется. Учить, и поэтому особенно, я помню, первых три года своей экскурсионной деятельности, это как в институте. Да, нет, хуже, чем в институте. Постоянно читал, что-то учил, зубрил. Вообще времени не было свободного, правда. Все только выучить. Плюс у нас была очень строгая система контроля. Мы постоянно нас прослушивали, постоянно. Поэтому, когда вот я уже стала методистом, вспоминая свою деятельность, вот эту всякую зубрёжку, а самое противное в работе – это вот прослушивание экскурсий. Когда первая там, или вторая у человека экскурсия, это понятно. Ты человека понимаешь, ты человека прикрываешь. У меня даже такое было, когда мне приходилось доводить экскурсию до конца, потому что это такой шок, это такой страх. Вот. То есть первые экскурсии, конечно, полезны, когда кто-то рядом. А вот сейчас, когда уже ты проработал много лет, и люди проработали, и вот эта такая система есть прослушивания, вот это меня невероятно утомляет, потому что я вообще, вот, знаете, вот, наверное, нехорошо так говорить, но я все мечтаю. Знаете, есть такая дурецкая фраза, меня страшно раздражает, удиви меня. Но я, тем не менее, когда выхожу слушать, вынужден слушать, это входит в наши обязанности. Да? И я все жду, думаю, ну удивите меня кто-нибудь, ну расскажите мне что-нибудь, что я сама в методичке не писала. А иногда бывает. Угу. Да? То есть вот это, конечно, хорошо.
Ясно.
Я, по-моему, отвлеклась, Таня, извините.
Ничего страшного. Я просто думаю, на какой вопрос сейчас перейти. Ну, давайте тогда по порядочку пойдем. Вот вы уже упомянули про логику. И мы прекрасно знаем, что при составлении текста экскурсии не обойтись без логических переходов от одного объекта к другому. И вот здесь от любого экскурсовода требуется и глубина знаний, и широта кругозора, и творческий подход, и умение связать воедино самую разноплановую, разнообразную информацию. Я это вижу даже по своему проекту. У нас на проекте есть немало путевых очерков о самых разных объектах, в том числе и по Владимирской области. Очень часто приходят люди по поисковому запросу. Логический переход для экскурсии по Владимиру, там, по Юрьев-Польскому. То есть я вижу, что тема актуальна как для опытных, так и для начинающих. Вот какие подсказки вы можете дать экскурсоводам по составлению логических переходов? Как этому можно научиться и можно ли этому научиться?
Самая потрясающая подсказка – это в заповеднике у Сергея Довлатова. Да, помните, там есть такой замечательный эпизод. Герой работал какой-то период времени экскурсоводом в заповеднике, в Михайловском, да, где все пропитано Александром Сергеевичем Пушкиным. И вот он пишет, что... Ну, я грубо пересказываю просто суть. Говорит, что вот нас, методисты, учили, о чем мы говорим, что обязательно должен быть логический переход. Я придумал таких логических переходов много. Господа, а не надоело ли вам в этом зале? Давайте перейдем в следующий. Ну вот, чтобы не было такого. Не было такого. Знаете, тут какая подсказка? Я так думаю, то, что касается экспозиции. Потому что сами экспозиции выстроены по логической схеме. Вот. И вот нужно, как верно, Тань, ты сказала, прежде всего нужно знать материал. Нужно знать материал. А чтобы знать материал, это стоит невероятного труда, потому что вы посмотрите, у нас, вот берем Владимир, «Золотые ворота». Тема какая? Военно-историческое прошлое города Владимира. Мало того, что все, что связано... Ну, не все, что связано, но много вопросов связано с историей города средневековой, там, дореволюционной, послереволюционной, плюс война, плюс галереи героев Советского Союза, да? Как можно это все освоить? Ну, как это можно все освоить? Да? То есть просто долгое время читать, учить, и вот, как мы уже в самом начале говорили, отсекать, хотя иногда подробности бывают... очень интересные, особенно когда дело касается людей. Но тем не менее, если ты будешь рассказывать о всех, то тебе времени не хватит. Тебе просто не хватит времени. Тебе нужно за 30 минут, главное, рассказать и показать. И поэтому вот в экспозициях это легче. Следить за логикой построения экспозиции. Да? Что, допустим, вот первый зал мы берем тех же «Золотых ворот». Да? То есть сначала, допустим, диорама. Взятие города Владимира монголо-татарами в феврале 1238 года, да? Просто-напросто, ты идешь за экспозицией, И тут тебе помогает хронология. Да? То есть, как вот верно, Таня, ты сказала, прежде всего глубокое знание материала, да? Но вы посмотрите, какая у нас история. Какая может быть логика, если мы едем с вами по городу? От Золотых ворот до Боголюбова. Да? Потому что вот все время человек говорит, это здорово. Но человек устроен так, что ему нужно смотреть. И вот связать объект показа со своим рассказом. Тут, конечно, за логикой очень трудно уследить. Хотя логика может быть какая. Когда ты едешь, допустим, от Золотых ворот до Боголюбова, вот представляете все это расстояние, тут ты выбирай материал, связанный то, что называется, с дореволюционной историей города. А когда ты едешь из Боголюбова, да, когда ты вот проезжаешь по этой сначала промышленной зоне, потом историческая часть, вот тут ты как-то уже больше связывай с современностью. Хотя, конечно, это очень-очень сложно. Ну, просто есть какие-то очень простые примеры. Когда ты, допустим, показываешь здание драматического театра нашего, да, не весь какое по архитектуре здание, но что-то там сказал о нашем театре, и тут же ты говоришь, вообще в городе Владимире существует столько-то театров, да, такие-то есть возможности. То есть, чтобы одна фраза цеплялась за другую фразу. Но если говорить честно, это особенно... когда экскурсия, вот на самом деле там идет по городу, а ты сопровождаешь группу, ты же не будешь молчать, ты должен все время говорить, чтобы у людей составилось представление о городе. Это, конечно, сложнее. Это, просто все равно не надо, вот знаете как, вот, да и самой у меня это было, и у многих. Вот едешь ты, допустим, вот этот вот кусочек, представьте себе, бывшие Серебряные ворота, это где площадь Фрунзе, да? А там все в одну кучу. Тут ликероводочный завод. Тут тебе тюрьма. Просто не надо прыгать с одной темы на другую. Если ты уж заговорила о тюрьме, продолжи ты спокойно про эту самую тюрьму, да? А не прыгай. Ой, потому что вот сколько раз было. Говорит о тюрьме, потом как закричит, а это завод автоприбор. Ну, то есть вот это кажется, что такого быть не может. Да сколько угодно это может быть. И поэтому тут опять практика и постоянная работа над собой и над своей экскурсией. Ну, трудно, конечно, с логическими переходами трудно.
Угу. А поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями или слушателями самой комичной или самой запомнившейся историей из вашей экскурсионной практики. Что вообще не забывается до сих пор?
Нет, таких историй много было. В каком плане? Вы не подумайте, что я там хвастаюсь. Сейчас для многих имена, которые я перечислю, к сожалению, вообще ничего не значат. Но мне довелось работать с невероятно интересными людьми, с невероятно интересными личностями. Вот я сейчас, допустим, могу припомнить, да, допустим, актер Евгений Весник, певец Эдуард Хиль, Людмила Георгиевна Зыкина. Да, потом Даниил Гранин, вот это я никогда не забуду. Ой, так это было здорово, так это было любопытно. Дмитриевский, Успенский, все это стояло в программе, а он мне говорит: Елена, давайте мы с вами начнем с самых злачных мест города Владимира. Ага. Я говорю, ну я так переглянулась, там же всегда есть сопровождающие лица, я так переглянулась. И пошли мы, знаете, куда? Сейчас это, как же это сейчас называется? Ну, в общем, за рестораном «Нерв» была пивная. За рестораном «Нерв» была пивная.
Поняла.
Да? Вот я не помню, как она называлась. Как она в народе называлась, я лучше говорить не буду. Вот. И мы туда пошли. Совершенно мы... Вообще пиво, конечно, никто не выпивал. Ни Гранин, ни я, ни сопровождающая. А я его прекрасно поняла. Почему? Потому что типажи собираются. А для писателя это настолько важно. И там нам тоже повезло. Там были такие типажи. Вот. Я услышала такие какие-то интересные очень реакции Гранина. Да, допустим, там, девушек он называл синеглазками. И ну, это так запоминаю. Потом, конечно, пошли мы и к Дмитриевскому, и к Успенскому собору. Это все понятно. Но просто-напросто вот я это настолько запомнила, ну, вот, ну, здорово, на самом деле это как-то очень здорово, да, потом, да много было, потом я работала, может, кто-то помнит, такой был министр иностранных дел России Андрей Козырев и его коллега Клаус Кинкель.
Конечно,
вот тоже я работала с ними. Это было невероятно смешно. В каком плане? Ну, конечно, психоз, потому что там куча всяких сопровождающих, куча людей с погонами, но в штатском, все тебя дергают, все что-то непонятно. Плюс это было на Николу Зимнего, страшной разыгралась пурга. В общем, вся эта, все они опаздывали. Ну, в общем, какой-то ужас был, вот эта суматоха какая-то. Вот экскурсию прождали мы до 9, наверное, вечера, ничего не состоялось на следующий день. И вот я вам расскажу совершенно потрясающую экскурсию, которую я провела в своей жизни. То есть все эти высокие люди ехали в одном транспорте, я ехала в каком-то другом, а у Дмитриевского собора мы сошлись. Вот. И я говорю господину Кинкелю, что, ну, что я рада его приветствовать, и что зовут меня Елена. В это самое время подбегает Козырев Андрей. Я ему тоже говорю: здравствуйте. Зовут меня Елена. Потом прибежал какой-то человек, сказал: быстрее. Я сказала: это Дмитриевский собор был выстроен в конце 12. Я сказала эту фразу на немецком и на русском. Мне показали знак: все, больше времени нет. Вот, и побежали мы дальше, точно так же с Успенским собором. И в конце мне господин Кинкель со своей дипломатической выучкой сказал, что он потрясен моими историческими знаниями. Я не вру. Знание было, что Дмитриевский собор 12 века, Успенский 12. И моим потрясающим знанием иностранного языка. Это было, конечно, замечательно. Я невероятно веселилась. Вот. А еще мне помню, невероятно уже запомнился случай. Шли мы к церкви Покрова на Нарли, и тогда еще не было вот этого моста через железнодорожную насыпь. Угу. И мы вынуждены были идти по железнодорожной насыпи самой, там такая лестница. Угу. И я долго-долго все говорила. Я вас умоляю в автобусе, аккуратнее, осторожнее, эти ступеньки скользкие. В общем, когда мы вышли, я прямо грохнулась на этих ступеньках. И бедные туристы, им меня невероятно жалко, и вместе с тем настолько как-то смешно, потому что я только что им говорила, да. Или помню, я в Успенский собор. Входим мы, вернее, собираемся перед входом в Успенский собор, и вдруг на меня что-то падает сверху. А это продукт жизнедеятельности голубя. И прямо на моей голове я прямо чувствую, значит, огромное количество этого самого продукта, этого удобрения. Я все потрясалась. Как в такой маленькой птичьей попке может уместиться такое огромное количество не пойми чего? И вот я как посмотрела на туристов, вот они сдерживают эти рыдания от смеха. Ну, то есть вот... Ой. То есть, ну, много всяких таких. Нет, это я просто вспоминаю всякую вот дурь, которая запоминается. Очень много было глубоких, интересных людей. Не только вот известных каких-то имен, да, а просто хороших, хорошо подготовленных. Или просто как-то умеющих себя вести. И с этими людьми как-то вот у меня мгновенно контакт налаживался. Ну, то есть, ну, как-то... живая работа, поэтому воспоминания-то все такие. А запоминаешь вечно что-нибудь такое курьезное, или я тоже никогда не забуду, как мы с Владимиром Фоминым, нашим замечательным лошадных дел мастеров, ездили, возили какого-то секретаря комсомола ФДЙ от Германии, возили мы на этих здоровых владимирских тяжеловозах по полю там какому-то. Жуткая была погода, жуткая. Такая полузима, полувесна, дождь, грязь, представляете, три коня. Ой! А этот немец-то был в белоснежной дубленке. Бедный немец. Если бы видели, что это было в ночи. Ну, здорово. Он сказал, да, да, трасса плохая, не могу я вас хорошо прокатить. И вдруг... какой-то фрагмент хорошей трассы. Вы себе представить не можете, какой это страх, как мы с этим немцем обнялись, уже попрощались, наверное, с жизнью, но, слава богу, потом трасса опять стала плохой. Ну, то есть, на самом деле, живая очень работа, очень интересная работа, и поэтому я вот прям молодежь призываю, да, если вы... любите читать, если вы любите рассказывать, а самое главное, если вы любите людей, приходите к нам и в штат, и в нештатно. То есть интересная работа.
Слушайте, а в чем вот главное отличие немецких туристов от российских? Наверняка же есть такие отличия.
Да, огромные отличия. Во-первых, ну, из моего опыта, немецкие туристы, они совершенно равнодушны к тому, что сегодня называется интерактив. Им не совершенно неинтересно, вот как это сейчас, вот куда ни приедешь, все тебе подадут, там какой-нибудь напиток какой-нибудь царь там вкушал, пряник, да то, да сё, там где-то тебя заставят ткать, где-то там тебя что-то плясать, не любят они это. Если уж они едут смотреть Владимир и Суздаль, то они четко знают, чего они хотят. Во-первых, они подготовлены. На самом деле подготовлены, они очень много перед этим читают, да, и четко, на самом деле, настолько нужно четко соблюдать программу. Если у тебя стоит в программе то, пятое, десятое, это должно быть, я не знаю, пусть случится землетрясение, тем не менее, ты должен это показать. Обязательно, да. И они с удовольствием слушают. Они с удовольствием слушают, они с удовольствием сами дополняют. Вот. И нет, ну то я просто говорю про среднего, про среднего туриста. Да? Какие бы они там ни были, они все подготовлены, они все прочли. А плюс у нас, вот у немцев еще, я не знаю, может, когда-нибудь вернутся такие группы, были так называемые Studienreisen. То есть, когда у себя в Германии они целый курс из русской истории, там из русской истории проходили, а в Россию ехали как бы на практику, чтобы посмотреть на все это своими глазами. Да? И очень часто, вот я думаю, и у вас, может быть, в группах с итальянским языком, был так называемый лектор, который тоже спрашивал у тебя разрешение и свои какие-то дополнения вводил в экскурсию. Кстати говоря, я никогда вот на них не злилась, потому что мне самой было интересно. И если там какие-то термины, я прям за ним сама записывала. Угу. Потому что на самом деле это очень-очень экскурсию обогащает. Особенно то, что касается иностранного языка. А если, допустим, с русской группой ты работаешь, и в русской группе есть какие-то серьезные, на самом деле, специалисты, какие-нибудь там, или ювелиры, а у нас же есть золотая кладовая в Суздале. И пока ты начнешь там на пальцах объяснять какую-нибудь технику, ювелир, все это может рассказать профессионально. И мне никогда было не зазорно сказать, а может быть, вы сами расскажете, как это, проще говоря, объяснить, да? Или вот сейчас мы открыли дом музей Столетовых, новый вариант, да? И вот я дежурила совсем недавно, и в группе мама с взрослым сыном пришла, и я спрашиваю, я всегда, кстати, спрашиваю, а вы, видно, что студент, а вы где учитесь? Не на физическом? На физическом. Я говорю, вот тогда готовьтесь. В зале, посвященном Александру Григорьевичу Столетову, вы мне расскажете фотоэффект, а не я вам. Да, и такой хороший прием. Во-первых, мне не надо было придумывать с этим физическим явлением. И он был страшно доволен, что вот он, да, тоже какую-то лепту внес свою. То есть я к тому все время говорю, что на людей надо ориентироваться. Хотя это звучит невероятно банально, но это на самом деле так. Вот в нашей работе вот обязательно отклик должен быть. Вот я помню, особенно когда молодая была, и мы очень много путешествовали, замечательные по Питеру, и по Ленинграду, и по Петербургу были экскурсоводы. Но у многих была такая отстраненность какая-то, да, такое... Аристократизм. Да, вот я вам рассказала, вы там сами разбираетесь. Не знаю, это не мой путь, прям скажем. Для меня очень важна реакция напротив, реакция туристов. Очень важно.
Слушайте, мы с вами так неожиданно и очень логично перешли к следующему вопросу. На ваш взгляд, экскурсия – это больше отдых или все-таки умственный труд?
Ой, вопрос заковыристый, прямо скажем. Вот не случайно, как это называется, да? Индустрия развлечений.
Да.
Индустрия развлечений. С одной стороны, да, у людей отпуск или там выходной день, они за это платят деньги. Это я на работе, они-то на отдыхе. Они на отдыхе, да? Но вот тут... Все равно я буду настаивать, что главное, это все равно знание. Но другой вопрос, что можно стоять у Дмитриевского собора и, как положено, там 45 минут, там по 15 минут показывать каждый фасад. И пусть они там у тебя умирают, а ты надо. Просто-напросто, я не призываю никого к халтуре абсолютно, но просто-напросто нужно, вот тут этот нужен этот навык, главное рассказывать, показывать и рассказывать главное. Да, и я вот тоже еще, особенно если это индивидуальный туризм, да, я люблю все же к людям приставать. Вот я люблю, что вы здесь видите, а как вам кажется. Плюс я еще дешевый, конечно, прием, но действует. Я все время говорю, я вам напомню, как вы это знаете. Я не открою для вас Америку, хотя я, может, для них и открываю Америку, но тем не менее, вот такой подход мягкий, да, что они тоже что-то знают. Вот. Но элемент развлекательный, конечно, есть. Конечно, это не значит, я вот это терпеть не могу, когда там рядятся в какие-то одежды, там каких-то коз, коров доят. Это абсолютно не для меня. Но тем не менее, особенно при нынешних, часто, к сожалению, туристах, немножко облегченным все равно должен быть рассказ. Вот если они... И всегда я говорю, что всегда какая-то... Вот недосказанность должна быть. Ты это умолчал, прошло. А вдруг кто-то из группы именно тебе этот вопрос... И ты тут себя уже показал, да, что ты владеешь этой ситуацией. Просто-напросто... Ну, всегда надо что-то такое немножечко затаить, как бы... Да, вот. Но я теперь вот невероятно рада, что есть теперь такое понятие культурный туризм. Иногда его называют культурный туризм, там, интеллектуальный туризм. Когда вот все эти развлечения, конечно, они, наверное, хороши. Кому-то нравится там лепить что-то из глины и...
Пряники делать.
Пряники делать, да бугради. Угу. А самое главное, вот в рассказе, когда вот я невероятно не люблю вот этого вот... Знаете, какого рассказа? Вот какого-то очень-очень упрощенного. Вот этот вот упрощенный рассказ лучше вообще умалчивать. Да, вот, допустим, не буду я там говорить, вот, допустим, вот начинаю там ставить себя на место князя, говорить какими-то нынешними вот этими штампами. Мне кажется, ну, я не знаю, может, у кого-то это хорошо получается. Вот, все равно... Какая развлекаловка не была, хотя экскурсия, конечно, наверное, все же развлечение. Какая бы экскурсия не была, главное все же знание. Самое главное сообщать знания. Вот все же мне я больше такой придерживаюсь точки зрения.
Спасибо. Вы знаете, я еще сейчас вот вижу одно такое, ну, интересное, необычное, может быть, не совсем приятную тенденцию. Профессия экскурсовода многих привлекает кажущейся легкостью. То есть люди, иногда вот даже туристы, полагают, что стоит один раз хорошо выучить материал, где-то аккредитоваться, его сдать, и потом раз за разом рассказывать его туристам. Какие подводные камни вот в процессе ведения экскурсии не видны рядовому туристу?
Это, кстати говоря, это, конечно, здорово, что нас воспринимают, что это так легко, играючи, знаете, как вот актер на сцене. Угу. Те забывают, что за всем этим стоят репетиции, за всем этим стоят множество каких-то ошибок, даже неудач. Вот всегда, вот я, например, да и любой человек, я всегда в конце экскурсии сама понимаю, удалась экскурсия или нет. Не надо мне там говорить, ой, как это было хорошо. Я когда вижу, что ну нехорошо, не воспринимают меня, не знаю, в чем дело. И вроде стараешься. И грустно, конечно. Вот закончилась экскурсия, ну вот они ушли там, и ты про них забыла, они про тебя совершенно забыли. И вот, конечно, это достигается, вот эта легкость, она достигается то, что называется упражнениями. Опыт. За этим стоят огромные страницы книг прочитанных. Плюс вы даже не представляете, насколько... Особенно мы же государственное учреждение. Мы Владимиро-Суздальский музей-заповедник. У нас есть свои требования, выработанные годами. Что такое экскурсия? Да? А чтобы все это освоить... Бедные наши экскурсоводы, они как в школе, они постоянно сдают экзамены. То есть никто никогда не выпустит человека на группу, если он до этого теоретическую часть не сдал, плюс практическую часть, потому что мы несем за это ответственность. Люди заплатили деньги за эту экскурсию, да, и им не важно, начинающий ты экскурсовод, не начинающий экскурсовод. Поверьте мне, это тяжелый труд. Это очень тяжелый труд. И вот эта вот видимая легкость, это, конечно, дело таланта экскурсовода, когда кажется, что он абсолютно в теме, он постоянно весел. Вот вы знаете, даже экскурсовод, для него очень важна реакция. Очень важна реакция. Да? И мгновенно сориентироваться. Вот, конечно, иногда задают такие вопросы, что ну ты не можешь их просто знать. Ответ на этот вопрос. Ну, не можешь, ну, потому что откуда ты можешь знать, да? Вот. Я никогда не стесняюсь сказать, вы знаете, нет, если я чувствую, что на этот вопрос можно ответить, что это просто мой прокол, что я этого не знаю, я абсолютно честно говорю, вы знаете, может быть, я не стесняюсь, может быть, я что-то недочитала, недосмотрела, может быть, вы знаете ответ, да? То есть на диалог идешь. А когда ты чувствуешь, что это глупость, что вопрос абсолютно глуп, тут можно также весело на него и парировать, да? Вот. Ну, как-то Главное всегда в экскурсии все равно. Это диалог. Хотя вот я несколько раз была, да много раз я была на экскурсиях за рубежами нашей страны. Вот у них все равно немножко другой подход. Допустим, у тех же вот немцев, да, для них очень важно сообщить всю эту историческую и научную подоплеку. А как-то, или, может, мне так везло, я много экскурсий слышала, как-то не очень их волнует вот эта обратная связь. Не знаю, у нас не случайно же говорят «школа русского экскурсовода», да? Я надеюсь, она и не умерла сейчас. Во всяком случае, во Владимире Суздале мы стараемся, чтобы это понятие не умерло, Владимира Суздальская школа экскурсовода. И прежде всего, она в любом случае базируется на знаниях. Вот, ну, какое бы время ни было, да, пусть там, ну, то все говорят, вот, молодежь, она там то не читала, все не слыхала. Но какое бы время ни было, прежде всего, какие бы интересы, прежде всего знания. Не знаю, трудно ответить.
Понятно. Спасибо. И вот еще парочка вопросов. Наверное, скорее всего, один вопрос. Сейчас у нас такая геополитическая ситуация, когда больше развивается внутренний туризм, то есть люди поехали по стране. И в период прошедших новогодних каникул у нас во Владимире, в Суздале, вообще в области было тоже много туристов. Владимир Суздальский музей-заповедник вошел в пятерку самых посещаемых музеев страны в это время, то есть наряду с Государственным Эрмитажем, с Третьяковской галереей, с музеями-заповедниками Царское село и Павловск. Как вы считаете, на ваш взгляд, благодаря чему Владимир Суздальский музей-заповедник, вот ему удалось занять такую, ну, не побоимся, хорошую позицию в этом рейтинге?
Да много, мне кажется, тому объяснений. Прежде всего, не забывайте близость к Москве, потому что в основном кто к нам едет? Большие города, прям скажем, большие города и прежде всего Москва. Вот близость к Москве. Близость к Москве, раз. Плюс, ну, всемирно известные наши памятники. Но люди, которые вообще туризмом занимаются, неважно туризм, поездки организуют всякие, прежде всего, но если ты живешь рядышком с Владимиром, что такое 200 километров? Если ты не видел 12 век, да, дети твои не видели памятников 12 века, то огромная прореха на самом деле. Вот. То есть вот это наличие потрясающих наших памятников, да, Золотые, Дмитриевский, Успенский, Церковь Покрова на Нарли, Рождественский в Суздале, Церковь Бориса и Глеба. Ты вот, простите меня за некоторый пафос, то ты какой-то так себе гражданин-то русский, если ты не видел, что ты можешь увидеть. Ну, что ты можешь увидеть, да? Почему мы все, допустим, стремимся в Москву? А потому что Москва, как много в этом звуке, а как без Кремля, а как без улочек Москвы? А почему мы все едем в Питер? Ну как? А тут ты рядышком находишься с Москвой, и вдруг ты не видел наших памятников. Да? Это прежде, конечно, всего. Плюс не забывайте, Суздаль – это уже как клише. Да? Древний город, сохранивший лицо, там, очарование. Если ты едешь во Владимир, как ты не поедешь в Суздаль? Да? Плюс, я надеюсь, все же люди понимают, что есть возможность получить профессиональную или непрофессиональную, но любую помощь экскурсовода, штатного, внештатного, аккредитованного, это тоже играет огромную роль, да. И к тому же, вот я вот скажу вам, как... Сколько уж я тут веков-то в музее проработала. Раньше какая система была? В основном музей, туризм был групповой, и групповая программа всегда должна была быть выполнена. Хочешь ты, не хочешь. Хочешь ты, не хочешь, у тебя трехчасовая программа, скажем. Устал ты, не устал, нет. Все оплачено, там профсоюз платил или там сам человек платил, все. А сейчас Настолько подвижные стали маршруты экскурсионные. Хочешь ты один Успенский собор? Пожалуйста. Хочешь ты Успенский Дмитриевский? Хочешь ты Белокаменный Владимир? Ну, посмотрите, у нас случилась ведь плохая история. Ковид. Да, потом вот это санкции к нам стало мало, да вообще практически не ездят из-за рубежа туристы. Вот. Но тем не менее у нас столько возможностей для индивидуальных туристов. Хочешь большую экскурсию, хочешь краткую экскурсию. Почему мы сейчас стали разрабатывать маршруты, которые как-то даже вроде комично звучат? Вот, допустим, Владимир Космический, казалось бы.
Да, я была казалось на этой экскурсии.
Казалось бы. Как Владимир? Почему космический? А оказывается, это тоже интересная экскурсия. Угу. Или, допустим, экскурсия там, по Георгиевской улице. Да, вот эта пешеходная улица. Угу. Конечно, ты по ней гуляешь, и здорово, хорошо, когда погода хорошая. А когда ты получаешь еще экскурсовода, экскурсовод тебе совершенно не занудно расскажет, покажет, и улица по-другому зазвучит. А это тоже прямо вот можешь отдельно заказать. Экскурсию по Георгиевской улице. Да? Или, допустим, вот много у нас всяких маршрутов. Владимир, допустим, там литературный вот сейчас мы запустили. Потому что мы постоянно работаем. Потому что у нас же еще конкуренты, аккредитованные туристы, экскурсоводы, которые не являются штатными сотрудниками нашего музея, но которые тоже ведут экскурсии, там через интернет они ищут клиента, ну, много всяких путей. Да? Они стараются какие-то нестандартные экскурсионные программы составлять. И мы тоже ведь это делаем. Мы тоже это делаем. Я не хочу сказать, в жизни такого не скажу, что аккредитованные плохие, а мы, значит, хорошие. Нет, это не так. Нам есть чему поучиться у аккредитованных гидов, да? А аккредитованные гиды, они прежде всего, на мой взгляд, чем хороши? Они никуда не торопятся. Они как-то идут за желаниями туриста. Это тоже очень хорошо, за желаниями гостей. Да? И нам тоже нужно тоже практически, ну не все желания исполнять, но тем не менее то, что приемлемо, то, что мы можем. И поэтому тут много всяких вариантов, тут много всяких вариантов. Вот. И, конечно, поле это оно
непаханное.
Сколько мы уж его не пашем, тем не менее, вариантов очень много. И, конечно, все мы склонны, но все равно консерватизм. Да вот, кому это интересно. А прежде чем узнать, интересно это или неинтересно, надо разработать программу, попробовать ее. И поэтому, ну, не получается так, что ты 15 лет тому назад составил экскурсию и сидишь на ней, да, и радуешься. Чай, кофе пьешь каждую минуту в свободное время. Нет, все время нужно чего-то думать. Плюс столько же появляется информации. Есть проверенные, есть непроверенные. А у нас же в музее еще постоянно идет обучение и для своих штатных сотрудников. У нас не в сезон. Пятница – это день занятий. То есть мы постоянно что-то читаем, как в школе, в институте, у нас семинары. То есть как-то вот пытаемся развиваться.
Вот за счет как раз всех этих факторов, за счет диверсификации мы вошли в пятерку.
Да, конечно. И хотелось бы вообще в тройку войти.
Понятно. Да. И последний, заключительный вопрос. Что вы пожелаете проекту «Дорогами души» и его читателям?
Что я пожелаю? Ну, во-первых, Тань, спасибо, что не забываете такой замечательный день экскурсовода, Всемирный день экскурсовода. Да, для нас это 18 мая, тоже второй праздник, или первый праздник, День музеев, потому что мы музейные экскурсоводы. Вот. И название, конечно, такое очень трепетное, «Дорогами души». Да, и вот желаю я, чтобы дорога эта была широкой, да, чтобы горизонт был виден, да, и чтобы на пути этом встречали замечательные, хорошие люди. Вот интересно было, интересно.
Спасибо вам большое за такое интересное интервью. Я поздравляю вас с Всемирным днем экскурсовода. Я вам желаю новых экскурсионных маршрутов, интересных встреч, интересующихся туристов и всего вам самого-самого доброго.
Танечка, и то же самое и тебе. Извини, что я с тобой на «ты», скрывать не будем, мы много лет знакомы. Вот. И молодец ты, что вот такую замечательную программу ведешь. Тебе хороших, каким это бы словом назвать, людей, которые с удовольствием тебя слушают.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Что...